Привет, потомки. А сегодня говорим про право, законы и феминизм. У меня в гостях молодой юрист, перспективный. Амин или как мы будем, какое имя
можно
ты предпочитаешь?
Амин.
Это твое настоящее полное имя. Все. А то я просто помню, что ты представлялся Александром.
Да. Ну там долго стоит насчет.
Чтобы, ну, проще русским было, да?
Да.
Короче, недавно мы с Амином спорили про... Мы с тобой спорили, давай будем общаться, как мы с тобой, а то я как будто уже прям на радио в эфире сижу.
Да.
Типа мы с тобой спорили, я написал там колонку в НГС, типа вот там, и упомянул немножко, что законы дискриминируют мужчин и женщин, точнее женщин, да?
Я написал, что большая часть нормативных актов в России направлена в пользу
мужчин. Не больше, я написал, не написал больше, я написал, что просто актов, направленных против женщин. Или в пользу мужчин, да, в пользу мужчин. Ну, такая херня.
Ну да. Ну, значит, мне так показалось, что ты имел в виду, что вообще большая все законы, часть... что там большая часть, что у нас есть, а не за мужиков.
Нет, просто видишь, я говорю, я популист в этом смысле, я вообще дилетант в юриспруденции, я как любой правильный, нормальный гуманитарий избегаю математики и всех этих сложных однозначных вещей, да, где все однозначно написано, где надо просто знать, а не думать. Типа, ну не то, что даже не думать, а именно напрягаться чуть-чуть больше, чем просто думать, типа, и рассуждать. И ну, я жертва пропаганды всех сторон, и феминистки говорят, что вот право российское, оно выгодно мужчинам и дискриминирует мужчин, женщин.
Да, мне кажется, это глупо, потому что феминистки говорят, что наши законы заточены под мужиков, а всякие там представители мужского государства или какого-нибудь мужского движения говорят, у нас законы заточены под женщин, мы живем там при матриархате. Я когда читаю какие-нибудь там длинные посты феминисток о том, что у нас все законы для мужчин, длинные посты этих ущемленных мужиков, альфа-самцов, как они там все называют, что у нас все законы для женщин. Но что в одном случае, что в другом случае просто рука бьет лицо. Я не знаю, как это сказать. Испанский стык просто для всех. Вот как бы и те считают себя самыми ущемленными, это раздражает. И, как правило, ни те, ни другие не сталкиваются там, у тебя с тем, как законы работают.
Да, понятно, что, скорее всего, эти и другие, они, как я, нифига в этом не знают, просто говорят все, что считают, типа, правильным и основанным на их опыте, типа, наблюдения, там, или просто эмоциональным каком-то эмпатии к пострадавшим.
У этих чуваков из мужского государства убеждение, что законы их ущемляют, потому что существует такой институт, как алименты. Вот они считают это дискриминации, что мужиков заставляют платить алименты на содержание своего ребенка. Почему? Вот просто потому, что они считают это алиментное рабство.
Ну а вообще, почему так происходит? Типа, ты как считаешь, то есть ты как эксперт в этом, видимо, относительно меня и всех тех авторов этих текстов в WhatsApp. Типа, ну то есть, как на самом деле-то, типа, есть ли дискриминация или нет? И в частности, потому что я читал только два закона, ну не два, мне приходилось читать именно законы, только когда я опять писал такой текст в Инстаграм про домашнее насилие, про закон, который, типа, обсуждали законопроект. И когда выборы, на выборах работали, тогда пришлось изучать федеральный закон там о этих всех штуках.
Надо понимать, что, ну, юристы, они как врачи, мы специализируемся на чем-то конкретном. То есть я сейчас, наверное, если кто-то услышит, не дай бог, там, человек, кто отучился на кафедре уголовного права, я сейчас начну рассуждать про преступление, у него, наверное, тоже будет за меня испанский стыд. Вот. Ну, то есть врачи же не бывает, врач, который знает все. Есть там терапевт, окулист, лор и так далее. Также и юристы. Я вот, моя специализация — гражданское право, я как бы могу больше разговаривать про семейное право. Меня вот это тогда вот задело, что ты говоришь, а вот неправильно, что у нас там семейный кодекс неправильно записан и так далее. Ну, что, ну какие-то мои там остаточные познания уголовного права позволяют судить, что, ну, скорее всего, это не совсем проблема закона, что у нас имеется домашнее насилие. Вот. Там, в семье и так далее. И мои остаточные знания уголовного права позволяют мне понять, что многие люди какой-то странный смысл вкладывают там, в понятие домашнее насилие, что у нас оно декриминализовано, что у нас там можно бить друг друга в семье. Вот.
Ну, а по поводу именно... Ну, ты говоришь, что проблема... Спойлер, да? Что ты говоришь, что про проблемы в правоприменении. Типа, законы правильно написаны, нормально?
Не, ну... Я считаю, что законы у нас, опять же, такие не самые хорошие. Они зачастую написаны коряво. Особенно последнее время, там, изменения в законы, которые вносятся, законы максимально вот расплывчато написаны, вообще непонятно, что от тебя хотят. Особенно в Уголовном кодексе одна из самых таких невнятных и, скажем, просто стрёмных статей, тут, например, про оскорбление чувств верующих. Ну, вот непонятно. Там она так сформулирована, что понимать под этим оскорблением и так далее. Что касается правоприменения. Вот эта дефектность законов...
А что такое правоприменение? Это уже объясни, потому что...
Это когда тот или иной государственный орган вот эту норму закона, которая в Уголовном кодексе, в Семейном кодексе записана, исполняет. Ну, то есть приходит пострадавшая там девушка к следователю или просто в отдел полиции и говорит, меня там муж побил. И следователь читает, что такое там причинение легкого вреда здоровью, причинение вреда здоровью средней тяжести или там тяжкое, либо особо тяжкое, и смотрит. Так, это и то, что она мне сказала, сходится с тем, что написано в Уголовном кодексе, и буду ли я возбуждать уголовное дело. Вот, собственно, когда он возбуждает уголовное дело на основании каких-то норм закона, он осуществляет право применения. Когда суд вносит решение либо приговор на основе каких-то норм закона, суд тоже осуществляет право применения. Он там читает эту статью, толкует ее, сопоставляет с какой проблемой обратился человек, и какое-то там решение выносит. Тот вот совершил акт правоприменения, правоприменительный акт. Вот, собственно, это оно и есть. И проблема зачастую в том, что эти компетентные органы не хотят работать, закрывают глаза там, на какие-то преступления либо правонарушения, либо толкуют законы не так, как там изначально, в какой смысл в этот закон вкладывался и так далее. Вот. На мой взгляд, сама идея там, профилактики домашнего насилия, она безусловно правильна. Я не выступаю за то, чтобы там муж лупил жену, жена лупила своих детей, там, ну, мать, там, жена. Или еще очень часто бывает такая проблема, я не узнал недавно, что взрослые дети издеваются над своими родителями, стариками, это тоже проблема. Это не только проблема, так сказать, что женщина сбивается, это общая такая проблема. И, ну, с одной стороны, у них нет какого-то, у нас реально сейчас, не буду лукавить, нет механизма, чтобы предотвратить это и какую-то профилактику вести, но с другой стороны, там, вводить какие-то особые нормы в уголовный кодекс там за домашнее насилие, на мой взгляд, вообще не имеет смысла. Это как бы будет перегружать этот самый уголовный кодекс.
Я 7 марта ходил на лекции про феминизм. Вот, и это что из последнего, что могу тебе контраргументировать. Там была куча статистики, не было никаких статей из закона. Короче, фишка в том, что, ну, как это, да, как опять же работает нынешнее правоприменение, отчасти потому, что люди такие, да, там и сочувствуют часто насильнику, типа говорят, что сама виновата и так далее, такие вещи. То есть это вообще проблема культурная. А есть такая фигня, что нет закрепленных там положений, типа там психологического насилия, чего-то еще, и именно в Уголовном кодексе.
Ну, это... Вот люди, которые выводят это, как сказать, это требование, давайте закрепим психологическое насилие в уголовный кодекс. И тут же ты спрашиваешь этих людей, насколько вы доверяете нашим правоохранительным органам? У нас, ну, все понимают, что в нашей стране вся система уголовного, ну, правоохранительная, скажем так, ну, не то чтобы прогнившая, я не люблю такими категориями рассуждать, но, в общем, она, ну, работает не так, как хотелось.
Не очень справедливая.
Ну, то есть нам настолько справедливо, что из 100 уголовных дел 99,9 это будет обвинительный приговор, как правило, дело так заканчивается, и что суды там игнорируют любые доводы защиты. И хотите вы вот нести такую всеобъемлющую статью в уголовный кодекс, как там психологическое насилие, и за нее вас, собственно говоря, наказывать, и это как бы вы даете такой инструмент для репрессии вот этим людям, которым вы не особо доверяете, и не понимаете, что так, возможно, это однажды обернется, например, против вас, как вариант. А второй момент, ну, есть такая у нас норма закона, если не изменяет память, такая статья есть, как истязание. То есть она предполагает, что ты человека не только какое-то физическое воздействие на него оказываешь, но и психологическое. Там бьешь, оскорбляешь и постоянно его там держишь вот в этом состоянии, что ему постоянно плохо. Ну, это один момент. Не знаю, насколько все эти феминистки хотят крови, но если у вас постоянно там ваш партнер, сожитель, кто бы он ни был, оскорбляет, или как это сейчас выражается, у вас там абьюзивные отношения и так далее, ну, это явное оскорбление, ничего не мешает обратиться в гражданском порядке в суд, там, взыскать моральный вред, собственно говоря, тоже за это. Там.
Из семейного бюджета.
Если все так плохо, ну, разведитесь, и если все так. Если это просто сожитель, молодой человек, то, ну, можно взыскать моральный вред, это будет не из семейного бюджета. Вот. Ну, я вот не сторонник того, что говорят, она не может от него уйти, типа вот у нее там, не знаю, стокгольмский синдром, вот она сочувствует.
Да, вернусь к феминистской лекции, там тоже была статистика, тоже типа там 70% женщин в абьюзивных отношениях, которые пытаются уйти или типа развестись, или не 70%, ну, короче, цифра больше 50%, а типа их убивают, типа убивают. И вообще там какая-то большая статистика, что вот там 5% типа и преступлений фиксируют и сажают виновного, там 60% или там 40% жалоб, которые отказывают полиция, и там остальные 60% страдающих от этого, они вообще не ходят в полицию, потому что им скажут, там сначала сама виновата, пока не убьют, не приедем. Или скажут, что... Или вынесут штраф, взыщет ущерб, она вернется домой, и ее он убьет. Проблема, видишь, вот я не знаю, есть ли у нас такое вот в кино, в голливудских фильмах всегда и приколы часто возникают, или не приколы, связанные с предписанием, типа, судебным. Ну, типа, тебе по закону нельзя приближаться к кому-то.
Вот, это то, что у нас хотят вести вот этим законом о домашнем насилии, но у нас как бы такой меры нет. Mm-hmm. Это, насколько я не буду судить про западные страны, я в нашем-то уголовном праве, скажем так, не особо разбираюсь, выход подавно. Вот, но у нас такой 100% такой меры нет, вот ее хотят там вести. Мне кажется, проблема феминисток и борцов за права мужчин, я не знаю, есть какое-то определение сторонников мужского государства?
Альфа-самцы.
Ну, этим альфа-самцам. Их проблема в том, что они считают, что вот феминисток мнение... Любая женщина, которая приходит в отдел полиции, права, значит, вот у нас почему-то презюмируется. Вот она распышала сказать о преступлении, значит, преступление имеет место. Значит, все, он 100% виновен. Так и те считают, что все, что говорит мужчина, вот это правда. Ну, вот эта статистика, на мой взгляд, она вообще не говорит ни о чем. То есть, отказали в 60, там, ну, в каких-то случаях, я забыл эту цифру, возбуждение уголовного дела. О чем это говорит? Я не знаю, о чем говорят эти цифры. Ну, может быть, они говорят о том, что полицейский пошел и проверил, ничего не выявил. Это может говорить о чем угодно, что он провел какую-то доследственную проверку и не нашел состава преступления, или что она сама забрала свое заявление. Это первый момент. Второй момент, там вот эти вот статистики, что 70%, ты сказал, девушек, которые хотят уйти из абьюзивных отношений.
Да, там было что-то такое.
Ладно, их там убивают. Угу. Ну, просто интересно, откуда эта статистика, как она ведется? Вот мне всегда интересно там, методология расчета.
Ну, это вот недавнее, условно, это вывод из практики, типа вот недавний этот историк, как его зовут-то?
Ну, который
отрезал руки, да.
ВГУ, да.
Да, типа, ну, то есть там же проводится расследование, и в итоге...
Нет, я имею в виду, как они выявили вот эту взаимосвязь, что женщина...
Вот
столько-то женщин убили, потому что они перед этим хотели уйти из абьюзивных отношений.
Ну вот, и говорю, в ходе расследования часто, ну, из всех, видимо, это из всех тех, что выяснилось, в результате дела, что там по свидетелям обсудили, что вот она там разозлила его тем, что хотела уйти, или там расстаться и так далее. Это же... Ну, блин, У меня такого не было в отношениях, потому что у меня не было таких абьюзивных, да, но я видел таких людей, таких отношений, где там, ну, реально, то есть это типа вот мы скатываемся от понятия абстрактных там законов, государства и так далее на бытовуху, и там постоянно такая херня возникает, и ты веришь в эту статистику, потому что, да, реально, чувак, историк, выше, ну, суперобразованный чувак, типа, ну, нифига себе, там, профессор или кто он там.
Ну, тогда эту проблему, что если существуют какие-то психи, которые убивают женщин, либо, может быть, наоборот, что я не считаю, ну, я, скажем так, мой взгляд о равенстве мужчин и женщин заключается еще в том, что я считаю, что и мужчины, и женщины могут совершать зверские преступления. Потому что я очень помню, когда моя преподавательница по уголовному процессу, она бывшая судья, рассказывала, какие женщины совершают преступления. То есть я не считаю, что это что-то свойственно только одному из полов, там, что женщины совершают более там, не такие тяжкие преступления, или что они не такие зверские, как мужчины. Нет. Ну, уйдем от этого. Я считаю, что вот этот ордер, который запрещает вот этому абьюзеру, как выражаются, приближаться к жертве, ну, в этой ситуации против такого психа он не спасет, потому что тебя не под госзащиту помещают, тебя не охраняют агентов ФСБ и внешность тебе не меняют. Если ему захочется тебя убить, он этот запрет нарушит, придет и убьет. Скажем так.
Не, ну здесь же на самом деле это ты говоришь про крайности, но вообще я так понял, что ты ну вообще, если такое предписание будет, возможность, да, типа какое-то количество людей, кто там в пылу, там, допустим, ничего не произошло, и потом ему, ну, реально суд запрещает, и если она вызовет полицию, то полиция приедет и скажет, типа, тебе нельзя приближаться, это его остановит.
Нарушение такого запрета на приближение — это самостоятельное преступление.
Ну, да.
Что ты вот ослушался и все равно приблизился. Но я просто, если скатываться в обсуждение крайности и мужиков, которые убивают своих девушек за то, что те хотят уйти, но конкретно таких неадекватов, это не остановит. Все-таки любая такая мера, она рассчитана на более законопослушных мужчин, на мой взгляд.
Ну, которые все равно при мне относили какое-то так.
Ну да, то есть вот он там избил ее, она пошла, пожаловалась, их там на время развели, она подумала за это время, а нужен ли он вообще такой мне, и все, и если захотела, оно осталось.
Кстати говоря, по поводу, сейчас, видимо, еще продолжим немного этот разговор, я хотел перейти, вспомнил, про равенство в совершении преступлений. Типа, есть же, это мы сейчас уходим от социального и культурного, и тут уже к биологии, что, типа, так уж получилось генетически и биологически, что, ну, есть такая теория, гипотеза, не знаю, может, факт, не уверен, что природа и генетика больше, у мужских генов больше разброс между гениями и, там, тупыми убийцами и там врачами, ну такие, типа,
понимаешь. Я не такие читал исследования. В общем, есть такая ученый, женщина, Татьяна Черниговская, в общем, я смотрел какую-то ее лекцию на YouTube, она не маргинал там какой-то, она просто сказала, что среди мужчин гениальность встречается чаще.
Ну да, короче, что это разброс именно из-за того, что как-то вот так вот генетически это все выстроено. И поэтому и психов, и маньяков среди них намного больше.
И нужно, я насколько знаю, там еще нужно учитывать там, то, что у мужчин тестостерон, он нас делает более агрессивными там, и так далее. Но это не оправдание все равно никаким преступлением, потому что мы на то и люди, что мы учимся сдерживать себе все эти эмоции. И
побуждения. Да, в том смысле, что это уже, знаешь, какой-то глобальный природный сексизм, типа, да, то, что вот генетика, поэтому надо законами ограничить, типа, риск этого маньяка, который вдруг появился генетически. Ну ладно, ну короче, ну я думаю, здесь нет смысла, опять же, кидаться крайностями, типа, если мы станем центристами, то по-любому такие предписания помогут, чем не помогут, да?
Ну я считаю, да, я вот, и повторюсь, я в целом за вот этот закон. Я за вот эту меру, которая поможет разводить, так сказать, эти противоборствующие стороны, это первый момент. Второй момент, я не считаю, что, ну, как бы, что нынешнее положение дел там с наказанием за совершение правонарушений к ну, скажем, насильственных, у нас обстоит хорошо. Ну, сейчас более точно сформулирую свою мысль. В общем, нужно градировать, что такое побои и причинение вреда здоровью. У нас нет такого понятия, как там домашнее насилие ни в одном законе. Когда все говорят, что у нас декриминализировали домашнее насилие, все говорят о том, что у нас, не помню в каком году, в общем, декриминализировали статью про побои.
А членов семьи?
Там и членов семьи, и в принципе кого угодно. Вот кого угодно ты побил, вот, на первый раз это будет административное правонарушение. Если ты совершил то же самое правонарушение в течение года, это уже будет уголовная статья. Абсурдность этой статьи по отношению членов ситуации, когда ты побил кого-то из членов семьи, в том, что там наказание – штраф. Оно, исходя из там штраф и административный арест, не помню, на сколько суток. Логика у нас административного кодекса в том, и уголовного, что штраф считается наиболее мягкой мерой наказания. И, соответственно, если ты совершаешь это первый раз, то тебе назначают наиболее мягкую меру наказания. Тебя штрафуют. И вот это как раз-таки тот случай, когда тебя штрафуют на деньги из бюджета семейного. И что у жертвы такого прям побоев нет никакой вообще мотивации идти в полицию и что-либо там вообще предпринимать, потому что в итоге это какое-то наказание и в отношении нее тоже, потому что она как бы тоже без денег. Там нету градации, что исправительные работы, арест, и суды назначают всегда, ну, в первый раз штраф. И вот это, как бы, на мой взгляд, это вообще это абсурд полный. Вот. Что касается того, что вот у нас говорят, ты вот там изобьешь свою жену и там кого-то не было дома, и тебе за это ничего не будет, это на самом деле такое лукавство. Надо понимать, чем отличаются побои от вреда здоровью причиненного, там, от легкого вреда здоровью там, и так далее, там, эти степени тяжести. Побои – это вред здоровью, который не сопряжен с потерей трудоспособности. То есть синяк, хлопок, шлепок. Вот просто вы кратковременно почувствовали боль – это побои. И то есть, я думаю, ну это логично, что это у нас убрали из уголовного кодекса в административный, потому что ну нет там такой общественной опасности, что тебя нужно сразу там изолировать, в тюрьму сажать и вообще крест на тебя ставить. А вот как раз-таки любой перелом, там, перелом носа, что бы то было, он ей не сломал, там, появилась у него какая-то рана. Это уже легкий вред здоровью и по накатанной. Там точный вред здоровью устанавливают судмедэкспертиза. То есть, и исходя из этого, там, следователь квалифицирует. Исходя из этого, будет соответствующая статья там, Уголовного кодекса применяться и наказание. Поэтому это не совсем верно говорить, что вот у нас прям вот можно направо-налево женщин избивать, и ничего тебе за это не будет, особенно то. Как бы это не так, не совсем так. То есть, ну, да, вот за синяк или там за шлепок, да, будет штраф.
Ну, в смысле, в теории, типа, по закону, все, это есть механизмы какие-то сейчас, чтобы это...
Там, да, и вот тут как раз-таки проблема в том, что, да, где-то не хватает силы воли и там собраться и самой жертве преступления, потому что, например, причинение вреда здоровью легкой степени тяжести – это обвинение частного порядка. Что это значит? Это когда функцию прокурора в суде ты сам исполняешь. То есть ты не в полицию обращаешься, что тебя побил, муж там нос сломал, а ты сам непосредственно обращаешься в суд, просишь суд возбудить уголовное дело и сам это обвинение уголовное поддерживаешь. Это тоже связано с тем, что это такое как бы преступление небольшой тяжести, тут нет большой общественной опасности, поэтому подумали, что на это тратить деньги бюджетные. Может быть, вы и сами справитесь. Но из этого правила есть тоже исключение. У следователя, у дознавателя этими делами, дознаватели занимаются, есть право от имени государства расследовать это преступление, и у прокурора есть право, в случае, если он сочтет нужным, там, что в этой, ну, как бы, там, не помню, какие критерии, но, в общем, есть такая возможность у прокуроров все-таки жертве помочь, вот.
Поэтому не ходят, наверное, ну, типа...
Ну, да, процедура, она сложная достаточно, но... собственно, может быть, стоит упростить порядок там возбуждения этого дела, я не знаю. Ну, я тоже не думаю, что вот это прям разрешит все проблемы. А я на третьем, блин, на втором курсе, не помню, что я сегодня много чего забываю, проходил небольшую стажировку в Следственном комитете, я описывал дела. И мое было удивление, что... Ну, я сейчас тут не буду вводить статистику, просто на мой субъективный взгляд. Показалось, что сами жертвы преступлений очень часто и придумывают потом в дальнейшем поддерживать обвинения против своих обидчиков. То есть я видел там уголовные дела по изнасилованию, они были завершены, потому что, ну, просто там по примирению сторон. Ну, пришла девушка, сначала описала с подробностью, как там вот ее человек изнасиловали, а потом сказала, нет, этого не было, я хотела просто всех там напугать, там, что-то привлечь внимание. Вот, она потом просто приходит, забирает заявление. Вот, ну, тут ничего не остается, ну, следователю делать, как там прекратить дело. Вот. Поэтому, как бы, тут не нужно забывать про этот фактор, что у нас очень часто сами потерпевшие потом придумывают вообще поддерживать это обвинение и забывают об этом, там, не знаю.
Ну, там это куча историй про то, как их там запугивают. Там, вот я видел, я слышал одну историю про нашего с тобой ректора, как они напухали там студенток, а потом повели в кабинет к ректору Сверчкову, который. И типа он там выключил свет, залез в трусы, она убежала, и типа там 3 дня плакала, но она ничего не может сделать. Это на самом деле, ну, моя знакомая, типа. Ну, да, что она сделает? Типа, она подаст заявление, допустим. Может публично выйти об этом.
Ну, вы понимаете? Вы слушатели, ты, и ты, Артём.
Да.
Ты понимаешь, что... Я сейчас скажу циничную вещь, но я прочитал учебник по уголовному праву и процессу. Вот опять же таки, не хотел уголовное право обсуждать, но ладно. Суть уголовного процесса всего, она, как правило, не сводится просто к защите потерпевшего.
К доказанию.
Нам нужно в процессе доказать виновность. Ну, мы не можем сказать, нам тебе очень жалко, твоя история очень правдоподобна. Все, твой... на кого там обидчик, на кого ты пальцем указала, он сядет. К сожалению, если действия жертвы после преступления не были достаточно грамотными, то есть, особенно, как я понимаю, там и не было этого самого полового акта, и на ней нет никаких биологических следов, очень жаль, если нет свидетелей, если нет никаких других доказательств, это недоказуемо. Ну, тут не, ну, мы не можем тут просто, знаете, взять и там карт-план ждать и сказать, теперь достаточно только правдивой истории. Все.
Это интересно, потому что, во-первых, у нас при этом судят за слова в соцсетях уголовно.
Ну, там другой состав. Ладно.
Ну, это...
Вторгнусь в это пространство.
Я как дилетант.
Там другие составы преступления, там нарушаются...
Ну, другие законы, я понимаю.
Нет, скажем, в общем, мы защищаем общественные отношения в Уголовном кодексе. И там нарушаются совершенно другие общественные отношения. Вот. То есть, когда мы сажаем человека за экстремизм, сейчас я рассуждаю в ключе, что мы не сажаем там явно невиновных, вот просто за слова там. Давайте сжигать и убивать определенные социальные группы. Мы сажаем этого человека за то, что он разжигает ненависть, там, оскорбляет конкретно вот этих людей, ставит их жизнь в опасность, потому что призывает других людей уничтожать определенные там определенные социальные группы по расовому, там, национальному, другому признаку. Поэтому мы его сажаем за слова. Вот. А в этом случае у нас сохраняется половая свобода девушки либо мужчины.
Окей, тогда, опять же, смотри, а Харви Вайнштейн, допустим, что бы тебе ответил любой в этом споре? Типа, ну вот они просто сказали спустя там 20
вот,
лет...
Я возмущен этим уголовным делом. Вот, не будучи специалистом по уголовному праву, я этим делом возмущен. Потому что, как бы, я не знаю, вот сейчас мы там заклеймят уродом просто моральным, я не знаю, сволочью последней, я считаю, не надо терпеть 20 лет и молчать. Тут как бы твой выбор, ты решаешь. Или я сообщаю здесь и сейчас, когда там есть хоть какие-то шансы там на горячником его поймать, есть хоть какие-то доказательства, следы на мне и так далее, и мы его садим, сажаем, не знаю, что делаем с ним. Или через 20 лет, когда нет никаких доказательств, его, по сути, на мой взгляд, посадили, потому что в США и вообще во всем мире произошел этот резонанс большой общественный. Когда вот эта толпа со своими СМИ и так далее влияет на правосудие, на мой взгляд, для правосудия это плохо. Потому что суд не должен, вынося приговор, поворачивать свою голову и смотреть, а угождаю ли я всему общественному мнению на свете, не обидел ли я феминисток, этих альфачей и прочих, да, вношу свой приговор. Суд на то и независим, что он вносит решение вот чисто из того, что он видит доказательства в деле. Я читал статью, я не владею английским языком, вполне возможно, там был перевод неверный. Но, просто само СМИ было достаточно, скажем так, ему можно доверять. Там был перевод небольшой, выдержка с процесса, что там были свидетельницы обвинения, которых раньше прокуроры боялись приводить в процесс, потому что это женщина, которая путается в показаниях, которые не могут вспомнить все событие, которое произошло, и тем не менее имеет такие слабые доказательства по делу, и вообще имея из всех доказательств только путанные показания свидетельниц, его приговорили, его там признали виновным. Ну, на мой взгляд, нельзя так человека признавать виновным. Вот теряется весь смысл наказания. Теряется весь смысл судопроизводства. И те цели, которые мы вообще преследуем уголовным кодексом, они тоже не достигаются. У нас цель уголовного кодекса не просто наказать человека и не сделать его жизнь невыносимой. Наша цель его исправить. Потому что он рано или поздно выйдет, и мы ставим перед собой цель, чтобы когда он вышел, он больше не был для нас опасным, а не просто загноить его и уничтожить.
Ну там, это такое спекуляционное поле, это дело Вайнштейна.
Оно очень спекуляционное, оно, на мой взгляд, отвратительное, потому что появилось это, на мой взгляд, омерзительное движение МИТУ, когда там женщины спустя много лет вспомнили, ах, я была не согласна. Но это, что бы вы мне сейчас ни говорили, вы вообще все. Я не считаю, что так вообще возможно вообще такими категориями рассуждать, что и в тот момент было страшно, а вот сейчас все поменялось, она вспомнила, я тогда была не согласна. Как это вообще можно зафиксировать, в какой момент ты была не согласна? Ты была не согласна в начале, в середине или после? Ну просто когда проходит столько много лет, когда нет никаких доказательств, и когда мы в суд просто приходим с жалобной историей женщины, или вот тоже там этот Брэд Кавана, этого мужика зовут, он стал судьей Верховного суда США, и там загвоздка была в том, что была женщина, которая вспомнила, что на какой-то студенческой вечеринке 80-х он против ее воли с ней занялся сексом. Это все всплыло не раньше, не позже, когда его назначали в Сенате на пост Верховного суда, судьи Верховного суда США. Вот она вспомнила, и единственное ее доказательство было, она к какому-то гипнотизеру обратилась, что он ее посредством гипноза вернул в 80-е, и вот она все вспомнила. Ну вот это бред. Вот, у меня на этот счет ужасная моральная, как хотите все называете, позиция. Надо о преступлении сообщать своевременно, и если не сохранились доказательства, сам дурак, виновный, будет на свободе, поэтому. Вот. Но это, кстати, работает так со всеми преступлениями. У нас почему-то, так, знаешь, в отдельную категорию вывели все половые преступления, как будто они такие вот самые страшные, но это так со всеми преступлениями работает. То есть, если ты вовремя не сообщил об избиении, о том, что тебе когда-то ногу сломали и руку, и у тебя не осталось никаких доказательств, и вообще прошло 10 лет, раньше надо было думать.
Короче, давай это, как это, обоюдоострое лезвие, закон. Я не буду тебе сейчас выносить вердикт сексизм, потому что это абсолютный сексизм. Нам тяжело это понять, реально. То есть ты не можешь это понять, пока, тебя не изнасилуют. То есть ты, реально не поймешь.
Моей эмпатии, на самом деле, хватает на то, чтобы понять, как себя чувствует любая жертва любого преступления.
Не, это разные вещи, когда тебя насилует ректор универа, а ты студентка, или когда тебя насилует какой-то друг на вписке, это разные вещи.
Я это понимаю, что особенно когда это ректор универа, это осложняется тем,
а
что ты переживаешь за свое получение образования, что будет давление со стороны преподавателей и так далее. И это все прекрасно понимаю, но тут перед тобой выбор стоит. Либо ты сообщаешь о преступлении, либо И соответственно, встречаешься с всем этим негативом.
Либо носишь его в себе.
Да, ну потом ты, и ты потом должна отдавать себе отчет в том, что ну, ты через 10 лет не сможешь ему ну, предъявить что-то.
А если Вайнштейна уже признали виновным?
По части ну, да. обвинения, да. Там еще будут какие-то дополнительные слушания. В чем-то его тоже оправдают.
Короче, фишка в том, что в ситуации с Вайнштейном, блин, ну даже, я думаю, какая-то часть гетеросексуальных парней снялись бы с ним чем угодно, потому что, ну, актеры, там, продюсеры. Ну, короче, давай вот это завяжем, потому что это уже реально сейчас начнется. Типа, фишка в том, что это оно как бы оно должно работать для всех на все, но ты ведь, ты ведь не считаешь, что в насилии виновата жертва, правильно?
Нет, я так не считаю. Ну, тоже как. Нам просто на уголовном процессе, кстати, преподаватель женщина.
Ну, это...
Сказала, что есть такое понятие, как виктимное поведение.
Uh-huh.
Это как... Многие сейчас подумают, что я сейчас реально оправдываю там насильника и вообще там преступника. Но это, в общем, такое... Это, в общем, неосмотрительное поведение жертвы преступления. Ну, что это имеется в виду? Ну, вот мой район, где я живу, там, юго-запад, на жилой массив, достаточно криминальный. Ну, не то чтобы криминальный, там не каждый день совершается преступление, но просто если ты там... выйдешь не в той одежде, не в то время и пройдешь там сбоку от какой-то компании, скорее всего, тебе попросят пояснить за шмот. Есть такая очень большая вероятность. И, соответственно, нужно понимать, что чтобы в таком районе меня не избили, надо одеться с ним поскромнее, там, чтобы не привлекать к себе внимание.
Это да, это я понял, вот, что ты говоришь.
Так
да.
сказать, там, пальцы в розетку не суй, плохо не будет. В общем, ну как бы... Это вот, виктимное поведение, оно нисколько, оно не, вообще никак не оправдывает насильника, там, убийцу, кого бы то ни было. Оно просто как бы говорит о том, что ну, нужно все-таки думать, как себя вести.
Ну, в смысле, мы же, я согласен с тобой здесь, то есть я хотел на тех лекциях про феминизм это сказать, но не успел, там закончили лекции, поменяли следующую. Фишка в том, что, ну, в позиции объективации, домогательств, насилия, они говорят, что мы же короткая юбка, это типа не повод, да?
Это не
это
повод.
Понятно, подожди, сейчас. И, ну, я считаю, что, блядь, ну, типа, если ты тусуешься с каким-то там пьяным быдлом из компании, которая считает, а ты знаешь, что она считает короткую юбку поводом, но ты его не считаешь поводом, то есть, может быть, имеет смысл, ну, не такую короткую надевать. Это к тому, что мы ведь закрываем дверь домой, когда, типа,
да.
замыкаем на замок. Хотя, по идее, мы не должны.
Это
мы
может...
должны жить в обществе без кражи, без убийств
да.
и без насилия.
Как бы
мы
хотелось...
закрываем дверь.
Вот, типа. Да. Хотелось бы жить в таком обществе, где бы все были адекватны, понимали, что никакая одежда, это не зеленый свет для секса, по несогласию, вот. И там открытые двери, это не приглашение войти и так далее. Но мы не в таком обществе живем. Очень много времени должно пройти, чтобы мы всем людям втолтычили всех слоев населения, всех там, социальных групп, страт, классов, как хотите называйте, ну, что нужно себя вести определенным образом. Собственно, и сложилась бы вся эта правоохранительная система, если бы люди всегда были такие добрые.
Да, не себя, появилось
как,
бы.
Да, как закон это предписывали. Я был бы без хлеба.
Ну да, но это на самом деле это вот фишки всех этих левых, любых левых идеологий, типа
да.
сломать природу человека, да, и сделать ее другой.
Типа. Они думают, что вот мы-то знаем секрет, как создать идеальное государство, в котором преступлений не будет. Нет, вы этого не сделаете, это утопия, она недостижима. Нужно объяснять, на максимуме объяснять там преступникам, что совершать преступление плохо, и при этом не забывайте объяснять вообще всем остальным, ну, не старайтесь там не провоцировать такие ситуации, чтобы вы попали, ну, стали жертвой преступления, вот. Ну, и говоря о том, что я не считаю, что там жертва сама виновата в том, что ее изнасиловали, это всегда виноват насильник, но я просто не вижу альтернативы, которую бы, приемлемой альтернативы, которую бы предложили все эти феминистки. Вот они говорят, законодательство, по поводу которого защищает там, женщину от изнасилования, хреновое, а как сделать иначе? Просто по наводке сажать? Вот, там.
Ну это да, это любая левая идеология, она все равно к репрессиям приходит, типа тоже ломает природу человека и какие-то репрессии пытается вести. Я здесь согласен.
Ну,
да.
Может быть, вот я бы согласился, что можно как-то изменить эту процедуру, просто скажите как. А я уже такой подумаю, так это адекватно или это неадекватно? А просто говорить, что Вот придет женщина и скажет, меня изнасиловали, все, побежали, там, сажаем этого урода. И как бы ни одна из них не понимает, что если придумать такой же упрощенный порядок привлечения к уголовной ответственности, ну что не мешает там мужчине прийти и сказать, а вообще-то это
против. Так а вот и недавно так и было. Типа, когда тоже на этой лекции, чувак, типа, история, как вожатая лагеря, шла домой днем, по-моему, где-то там ездила. У нее был с собой нож для бумаги. На нее какой-то чувак, ну или, по-моему, знакомый какой-то тоже с работы.
Я слышал про это дело.
Как, да, ну она популярная, сама не виновата, хэштег это она.
Да.
Типа он на нее напал, она, ну, пальнула его ножом и бежала. Типа он потом, когда уехал в Москву, он потом, блядь, типа, че, он решил прийти спустя это время и, типа, донести, и написать на нее заяву за эту херню. Ну, то есть это, во-первых, это круто, что такая человеческая тупость не имеет и вообще границ. Во-вторых, я понятно, что закон надо все проверить, типа, но когда ты слышишь эту историю, ну, блядь, я не могу представить, чтобы, типа, вот эта девушка, которая, типа, решила сама попрыгнуть его ножом просто так, типа.
Ну...
У нас то проблема с самообороной, с оружием, да. Там, эти все... Давай, реально, расскажи про свою работу, типа, чего, какие неприкольные тоже случаи из более приземленных каких-то вещей, там, может, или что-то...
Ну, я не знаю, у нас каких-то особо резонансных дел нет. Потому что, ну, львиная доля наших дел — это банкротство. Всем, кто слушает твои подкасты, это будет скучно и неинтересно.
А ты, ну ты
младший... У нас семейный спор тоже есть.
Ты младший юрист, да. В компании, которая оказывает юридические услуги, или как это называется?
Да, все верно. Ну, то есть, ну, либо мы обслуживаем каких-либо там юридических лиц, вот. То есть, они платят фиксированную цену, мы в течение месяца там готовим им необходимый документ, если надо, ходим в суд и так далее. А, либо к нам просто приходят с улицы люди, вот, либо как-то в интернете нас находят и просто там описывают проблему, мы говорим, чем можем помочь, сколько это будет стоить, они соглашаются и все. Вот. У нас семейных споров, кстати, не так много, из последних, ну там женщина как раз-таки требует алименты со своего мужа, вот, а он упорно не хочет ей платить их.
Ну это типа российская действительность.
Ну там дело не совсем типичное, вот, там со всеми подробностями не буду обсуждать, но интересное, потому что вот муж каким-то образом, у него просто двое детей, один от нашей клиентки, другой от нынешней сожительницы, вот он как-то решил, что дочь свою, нынешней сожительницы, он очень любит, и она вообще свет в окне. А вот второй ребенок, вот этот, он почему-то на его взгляд какой-то бастард, наверное, я не знаю. Он ему ничего не хочет платить, он переписал все свое имущество на вот эту дочь, и мы сейчас эти сделки оспариваем. Там очень эмоциональный процесс, на самом деле. Слезы, крики, оскорбления взаимные. А тут вообще сидит мужик за наркотики уже второй год.
Который не платит элементы?
Да.
А, молодец. Слушай, а про цены можем говорить? Мне всегда было интересно, то есть... Ну, то есть, допустим, мне надо... Не знаю, вот я сейчас корейскую косметику продаю. Мне где-нибудь из Владивостока чуваки не прислали там, допустим. Мы можем, сколько это стоит вообще?
Мне на самом деле сложно оценивать, ну, как бы называть цену, потому что я выпустился относительно недавно и вообще занимаюсь самостоятельно делами недавно. И у меня проблема была, как и у многих моих знакомых, кто юрфак закончил, мы не можем адекватно оценить свои услуги. Как точнее это выразить?
Ну, это интеллектуальный труд, по факту.
Да, моя мысль была, что он не стоит дорого. Ну, то есть, ко мне просто на четвертом курсе обратился мой знакомый, сказал, типа, Саша, давай, меня друзья Саша называют, вот. Давайте столько-то, сколько типа стоит, что ты мне поможешь там одного человека наказать в суде, вот. Но я назвал ему цену, я такой, 5000, я только думаю, вау, вот это я еще, наверное, наглая сволочь, там, человека обдираю. Когда я пришел в офис и сказал эту цену, мне сказали, ты вообще что, крейзи, что ли, какие 5000, это иск столько стоит написать у нас, вот. Ну, то есть...
А сколько они сказали, это должно стоить?
У нас дело стоит сейчас, мы берем с клиента минимум 25 тысяч, то есть нам человека жалко. Mm-hmm. То есть, если вот у нас недавно была бабушка, пришла к нам, ее обманули в земельном участке, ну, не буду сейчас все это рассказывать, просто что там сыграло много факторов, что она очень милая, что она, в принципе, ну да, она бабушку ее прям жестко обманули. И мы как бы предложили приемлемую цену, чтобы и нам не в минус работать. Вот. Потому что это на самом деле реально трудозатратно, я сейчас с опытом это понял. Раз там представили достаточно льготную срочку этих платежей. Вот. Как бы если это крупная компания, там какой-нибудь завод вот у нас есть, там ну, 1050-60 минимум будет заведение делать, то это как бы туда входит написание иска, претензии, присутствие в самом суде, но два раза. То есть если заседание, ну, если процесс длится больше двух раз, то мы клиента просим доплатить. Там, ну, там сумма уже будет намного меньше, там, типа от 3 до 5 тысяч за каждое заседание. Вот. И отдельно оплачивается апелляция, кассация, там, чем выше инстанция, там, отдельные деньги. Вот. Но мы всегда учитываем, наверное, состояние человека. Ну, вот если это приходит человек, вот обычно не компания, не юридическое лицо, мы вот учитываем там все нюансы, социальное положение, насколько там это... Ну, в общем...
Понятно, короче, гибкий подход к ценообразованию. Да. Как частная компания может себе позволить.
Да. Ну, при этом, кстати, если там это нарушение каких-то там трудовых прав, твоих прав потребителей и так далее, есть масса способов получить юридическую помощь бесплатно. Вот.
Так, а образование, ты вот недавно выпустился, еще давай немного коснемся тему и закончим, чтобы не было слишком долго это все растягивать. Ты учился в том же вузе, что и я, да? И сейчас там же учишься на заочке.
Да, в магистратуре.
Ну, ходит слух, среди моих одногруппников ходил, и среди всех, кто на моем факультете учится, что это вообще, типа, халява, шарага и так далее. Но и при этом я понимаю, что в том же здании учатся, например, юристы, которые, чтобы быть хорошими юристами, должны как врачи учиться, да, то есть не может быть шараги, где врачи учатся, ну, то есть она может быть, но это будет, типа, очень плохо. Ну,
скажем, у нас не такие будут негативные последствия для общества,
если ну, да, у вас халявить. У тебя просто не будет нигде брать.
Там, да, ну, скажем, тут это такой либертарианский подход, там рыночек все повышает,
да, да,
потому
да.
что если ты сидишь 4 года херней страдаешь, да, ты выпустишься, даже у нас ты... У нас, кстати, у меня столько убеждений, что у нас в РАНХИКСе, в нашем филиале, там, если идти по градации сложности обучения, на первом месте юрфак, потом ГМУ, потом эконом, и в конце ПИМО.
Не, оно не то, что в конце, оно, типа, спустя... Типа любые другие вузы, потом оно в начале сам... Ну, это очень легко,
все
я согласен.
Пока, все, кто учились, да. учатся на ПИМО, они им вообще там по кайфу все было, они постоянно такие активисты там,
да,
во всем
да, да.
участвуют. Когда ты учишься на юрфаке, у нас как бы несложно учиться, вот. Но я, кстати, считаю, что это большой плюс, что тебя не грузят всем на свете любой препод по любому предмету. У нас есть предметы, вот которые как бы портят жизнь. Это гражданское право. Оно у нас идет практически до 4 курса, и за него многих отчисляют. Это очень сложный предмет. Вот. А с другими предметами полегче. Но ладно, не буду все это растягивать. Скажем так, учиться по сложности у нас средне достаточно. Вот. И ты сам заинтересован, чтобы найти работу, чтобы ты получал нормальные знания. И большой плюс нашего института, даже если преподаватель там не загружает тебя 24/7 домашкой, лекций, там, рефератами и прочим, я не сталкивался вообще ни с кем на юрфаке у нас, чтобы ты подошел с вопросом, с просьбой что-то пояснить, разъяснить, либо вместе поучаствовать в конференции, либо где-то, чтобы преподаватель сказал тебе нет. Вот в этом плане они у нас были очень открытые, то есть если ты хочешь какую-то топ-информацию получить, они вообще с радостью тебе ее дадут, поговорят с тобой.
Не, ну на самом деле интересно, ну это у нас также было, у нас в смысле ПИМО,
это самый... В общем, если хочешь, то ты прям знания получишь отменные. Плюс ко всему, на мой взгляд, надо быть объективными, ну наш филиал РАНХИКС вообще все условия создает, чтобы ты получал эти знания, потому что у нас реально очень классная библиотека. Вот я как человек, который большую часть там курсовых писал самостоятельно, я ей пользовался. У нас вообще замечательное там количество этих журналов по юриспруденции и так далее. Там доступ к консультант плюс, это правовая система у нас бесплатно с любого компьютера, причем полной версии. Там, кто юрист, тот поймет, насколько это вообще важно. Ну, то есть вообще, нам оплачивают поездки на всякие конференции, конкурсы. И я считаю, это очень дорого стоит. Вот МГУ тот же, у меня оба моих начальника его закончили. Когда я им сказал, что мне каждый год оплачивали поездки в Москву на конкурс по конституционному праву, они офигели, потому что в МГУ такое невозможно.
Там МГУ это как бизнес больше считается, типа там никто, ну они там много.
Нет, там
много факультеты воруют.
Говорят, это зависит от всяким, естественно, научным и техническим факультетам.
Ну да,
как
да.
Как мне сказали, там больше денег выделяют, там с этим попроще. А вот чтобы на юрфаке тебе взяли, оплатили поездку, ну это такое редко бывает. Ну вот. Ну и, кстати, нужно помнить, что тоже, точнее не помнить, а знать, что более-менее приличные юридические фирмы в городе, когда тебя принимают на работе, они тебя спрашивают теорию. Ну, типа, что там, чтобы вообще понять, насколько ты будешь адекватным сотрудником, тебя спросят какие-то основные моменты там из теории права, там, из гражданского права и так далее. Поэтому мотивация к учебе, она сама в себе родилась, потому что знаешь, что хочешь найти потом работу.
А как ты к этому приходишь? Типа, вот ты, что тебя замотивировало пойти учиться на юриста, потому что, ну, то есть, я не понимаю, я не могу понять по своему там складу, видимо, тоже личности какой-то. Типа, как вот, я не представляю себя, что, хотя я хотел на психиатра пойти учиться одно время, но потом передумал, там слишком сложно, надо учиться еще, представляешь?
Да.
Типа, ты врач. Как вот ты говоришь, я хочу быть врачом. 6 лет учишься, потом еще 2 года на что-нибудь учишься, потом выходишь, тебя отправляют в какое-нибудь село, и ты там работаешь участковым, ну, например.
Нет, ну, я, в отличие от многих людей, я осознанно выбрал и вуз, и факультет. Я просто впечатлительный человек, мне кто-то сказал, что у нас есть академия при президенте. Я очень люблю пафосные слова, я такой думаю, нифига себе, у меня будет диплом при президенте, там, академии государственной службы. Вот так я выбирал вуз. Я подумал, ну раз при президенте, значит не ширак какая-то.
Я также, кстати.
Вот. А юристом я просто хотел быть. Тоже я вот специальность так выбрал. Мне, во-первых, в школе мой самый любимый предмет был это обществознание. Вот. А второй момент, мне очень нравились сериалы на юридическую тематику. Кто mm-hmm. юрист, тот поймет. Сериал называется «Практика» и «Юрист Бостона». Mm-hmm. Это американский сериал. И потом я еще увидел один британский сериал. Называется «Шелк». Я только думаю, офигеть, я так же хочу. Ну, конечно, не так, как у них там, на Западе их.
А фильмы есть же, всякие легендарные фильмы.
Я не видел. Вот конкретно
«Адвокат
фильмы,
дьявола» не видел?
Я не видел. Единственный юридический фильм, который я посмотрел, это «Эрин Брокович». Вот. Там, скорее всего, не про юриста фильм, а про сильную женщину, которая восстановила справедливость там в своем городке. Вот. Наказала крупную корпорацию. Вот.
Спойлеры.
Да. Ну, старые фильмы, думаю, много ну, посмотрели. Да. Ну, в общем, я такой думаю, я хочу так же. Все, я такой думаю, только юрфак. Все, он поступил. За все 4 года моя страсть вообще не угасала ни разу, мне все нравилось.
И сейчас не угасает, потому что сейчас как раз критика государства и всей этой режима и так далее в том, что типа быть юристом, это как быть рыбаком, где нет рыбы, условно.
Условно, правильно. Когда вот я вот когда поступал, что единственное, что у меня сильно поменялось, и просто все вот эти сериалы, что я смотрел, там были юристы по уголовным делам. Вот. А я думаю, так, все. Кафедру уголовного права и процесса, только уголовное право. А потом, когда я уже в это погрузился, какая-то романтика спала, я понял, что нет. Сложно кого-то защищать в стране, когда у нас 99,9, там,
там 99,8, по-моему.
Да, этих обвинительных заключений, приговоров. И когда у нас оправдательный приговор подменяется либо условным сроком, либо когда тебя назначают там по отсиженному, как выражаются.
Да, да, вот. Да, да.
И поэтому я вот подумал, тут реально ловить нечего. Потом, если ты не идешь в следствие, либо в прокуратуру, то там реально нечего, либо клерком в суд. Вот, все, вот ты место, где что-то более-менее можно делать после выпуска. Пойти работать адвокатом, ну, сложно вот так вот с низов начинать. Ну, поэтому подумал, у нас просто 3 специализации в Сибаксе, в Ранхиксе. есть еще кафедра конституционного права, она готовит таких юристов на госслужбу. Там мне вот вообще не нравилось. Все это административное право и все, что с ним связано, безумно скучно. Вот. А вот гражданское право, я подумал, идеальная золотая середина. Вот. В принципе, есть много интересного для меня. Тут у нас реально что-то от тебя зависит, многое от тебя зависит. Вот. Здесь я готов со многими критиками спорить, что у нас тут бесполезно обращаться в суд и так далее. Как бы на примере тех дел, что наша компания выигрывает, иногда даже проигрывает, я вижу, что тут вообще какая-то жизнь еще осталась. Вот, смысл вот есть.
Хороший конец был. Жизнь еще осталась. Нормально. Так и закончим.